Давайте поговорим немножко про графы. Значит, я предполагаю с самого начала, что не все присутствующие здесь, то есть не все, кто слушает меня сейчас, знают, что такое граф. То есть все, конечно, знают, кто такой граф, а вот что такое граф, это уже может быть вопросом. Значит, на самом деле, я, конечно, предполагаю, что большинство знает, что такое граф. Это скорее такой от меня месседж немножко развлекательный. Но, тем не менее, все-таки я начну с определения графа, то есть скажу, что это такое на самом деле. Что это, конечно, не Лев Николаевич Толстой, а некий математический объект, который имеет массу приложений, который в то же время является исключительно красивым и богатым постановками таких задач, от которых наступает, как я люблю говорить, катарсис. Но это уже, так сказать, особая статья. Не знаю, успею я до катарсисов дойти в рамках этой лекции или нет. Но давайте начнем все-таки с определения графа. Формально, вот если совсем формально, давайте я на доске напишу. Формально граф — это объект, который, естественно, обозначает буквой «Г» или «Ж» латинской. Но, в общем, можно, конечно, использовать любую букву, русскую в том числе, который представляет собой пару, состоящую из двух множеств. Значит, одно множество обозначается V, это множество вершин. Но V, на самом деле, наверное, скорее все-таки не от русского слова «вершина», а от английского слова «vertex», которое означает тоже «вершину». И это просто какое-то множество. Множество объектов, совершенно неважно какой изначальной природы. Например, это может быть множество людей, сидящих за вот пределами этой камеры и слушающих мою лекцию. Ну или просто сидящих в аудитории, когда я лекцию читаю в аудитории. Это какое-то множество объектов. Я потом приведу, может, еще какие-то примеры, которые еще лучше мотивируют появление графа как математического понятия. Вот. А Е — это множество так называемых ребер графа. Давайте я напишу, может быть, чтобы было как-то видно, вершины и ребра. Ну, ребра, если люди слышали только про граф Льва Николаевича Толстого, звучит, наверное, довольно забавно, что у графа есть ребра. Вот почему из всех, так сказать, частей тела выбрали именно ребра. Ну, ребра еще называют дугами на самом деле, по-английски arcs. Ну, вот вершины, соответственно, иногда называют узлами. Вот, ребра — это просто пары вершин, просто пары вершин. Некоторые пары вершин, не обязательно все, но некоторые пары вершин называются ребрами графа. Обычно граф удобно изображать в виде портрета, в виде картинки. Не стоит путать граф как, так сказать, абстрактный математический объект со своим изображением, потому что изобразить граф можно по-разному. Но обычно рисуют точки на плоскости, изображая таким образом вершины графа. То есть, скажем, если у графа 1, 2, 3, 4, 5, 6 вершин, то мы, соответственно, рисуем на плоскости 6 точек. А ребра, вот пары вершин, которые мы выделили внутри этого множества, они изображаются, соответственно, отрезками или дугами, ну вот как-то вот так. Скажем, если мы рассматриваем именно такие ребра, то вот появился граф, который изображен на этой картинке. У него есть две, как говорят, изолированные вершины, то есть вершины, к которым не примыкает ни одно ребро, и есть несколько вершин, которые как-то ребрами соединены. Вот. Ну, вообще может быть как угодно, то есть граф может быть сколь угодно сложно устроен, и вершин может быть гораздо больше, и ребер может быть гораздо больше. Но вот в примере с людьми, которые сидят в аудитории и слушают эту лекцию, очень легко объяснить, как могут появиться ребра между вершинами людьми. Да? Значит, объяснение очень простое. Давайте, например, выберем пары тех людей, которые изначально до прихода в эту аудиторию между собой знакомы. Если эти люди знакомы, мы их соединим, как говорят, ребром, то есть на картинке, на портрете нарисуем отрезок, ну а вот в это множество Е отправим ту пару вершин, ту пару людей, которые между собой знакомы до появления в этой аудитории. Вот у нас получится такой граф знакомств. Уже понятно, что если мы изучим как-то структуру этого графа, или, например, поймем что-нибудь о том, как устроены произвольные графы знакомств, что они обладают какими-то общими свойствами, то, наверное, мы сможем немножко лучше понимать что-то про социологию, про то, как могут быть устроены взаимные отношения между людьми, если мы заранее знаем, что в графе знакомств есть какие-то внутренние интересные структуры. Вот. Я думаю, что, может быть, пару слов об этом я скажу, может быть, еще о чем-то, но меня будет в первую очередь интересовать одна замечательная характеристика графа, которую я исключительно люблю, всячески всюду пропагандирую, считаю безумно красивой с точки зрения тех постановок, которые вокруг нее возникают, и, безусловно, прикладной в том числе. То есть есть заказы компаний, которые поступают, например, к нам в физтехшколу прикладной математики и информатики, где мы сейчас находимся, и эти заказы связаны в том числе с тем, с той характеристикой, вернее, графа, о которой я сейчас хочу сказать. Ну что, друзья, я надеюсь, что что такое граф, я более-менее объяснил, особенно если учесть пример с людьми, сидящими в аудитории. Я не буду вдаваться сейчас в подробности, есть некоторые разновидности графов, бывают так называемые ориентированные графы, мультиграфы. Но давайте я полную большую лекцию на эту тему читать не буду. Будем считать, что графы устроены так, как я сейчас нарисовал. Например, на ребрах нет никаких стрелочек. Вот это мы предполагаем. Кроме того, наверное, знаете, что мы еще предполагаем? Вот таких вот штук не бывает. То есть мы не рассматриваем пары совпадающих вершин. Такие штуки называются петлями в графах. Вот петель в графах в нашем случае быть не должно. Кратных ребер тоже мы не предполагаем. То есть двух дорожек между двумя вершинами нет. Ну, вспоминайте пример про знакомство, да, то есть вот со знакомствами понятно, что если два человека знакомы, то они уже знакомы, и мы проведем отрезок, если они не знакомы, то мы, соответственно, отрезка проводить не будем, то есть либо есть ребро, либо нет ребра, а двух ребер ниоткуда, двум ребрам ниоткуда взяться, вот такая вот вполне естественная ситуация. Вот, давайте я все-таки расскажу свою любимую характеристику. Я знаю, что многие про нее от меня слышали, от кого-то еще, но вот тем не менее... Есть такая буковка «хи» в греческом алфавите, она читается как «х», и в нашем случае она является первой буквой, ну и русского, и в каком-то смысле греческого слова «хроматическое число». Значит, слово происходит от греческого слова «хром» — «цвет», называется «хроматическое число графа». Хроматическое число. Графа. Ну, поскольку оно есть у каждого графа, то я ставлю в качестве аргумента этой функции некоторый граф. На вход поступил граф, и мы хотим посчитать его хроматическое число. Значит, что это такое? Что значит посчитать хроматическое число графа? Это значит найти наименьшее количество цветов, в которые можно так покрасить вершины графа. То есть каждую вершину мы красим в некоторый свой цвет. Некоторые вершины при этом мы можем покрасить в один и тот же цвет. Вот мы хотим выбрать наименьшее количество цветов, достаточных для такой покраски множества всех вершин, чтобы концы каждого ребра имели разные цвета. Вот если взять этот портрет, стереть несуществующее второе ребро, у нас же не бывает кратных ребер, то вот даже на этом портрете видно, что, конечно, концы вот этого ребра мы обязаны покрасить в разные цвета, что мы просто требуем, чтобы концы каждого ребра имели цвета различные, да? Значит, вот здесь, скажем, мы используем условно первый цвет, а здесь условно второй цвет. Я надеюсь, что не обязательно цвета называть словами, их можно и нумеровать числами. Значит, 1, 2. Ну, давайте смотреть сюда. Вот здесь ребра нет, поэтому мы спокойно можем поставить цвет с номером 1. И здесь тоже, вот между этими двумя вершинами ребра нет, поэтому мы спокойно можем использовать двойку в качестве цвета вот этой вершины. И видно, что все ребра обладают тем свойством, которое мы потребовали. То есть концы этих ребер покрашены в разные цвета. Ясно, что такой граф нельзя покрасить в один цвет, потому что тогда все-таки образуются ребра с концами одного цвета, а в два цвета можно. Таким образом, хроматическое число вот конкретно этого графа, который у меня случился на доске, оно равняется двойке. Ну, а эти вот отдельно стоящие вершины, без петли, которые у нас не бывает, мы спокойно можем покрасить хоть в первый, хоть во второй цвет. Они никак ребрами не соединены. Вот такая вот замечательная характеристика графа. Исторически эта характеристика возникла из, в общем, условно-прикладной задачи, хотя, честно говоря, я бы не стал разводить в этом месте пафос именно с точки зрения приложений. Значит, задача появилась еще в 19 веке, в 30-е годы 19 века. Это классическая проблема четырех красок. Знаменитая совершенно задача, которая имеет свою очень увлекательную историю, Опять же, в формате вот этой короткой лекции я, наверное, не буду слишком подробно рассказывать, что это такое, но вкратце сказать очень просто. У нас есть карта мира. Давайте я немножко подготовлю себе доску, все-таки вот. Места чуть-чуть не хватает. Сотру эти определения. Вот так вот. Значит, смотрите, есть какая-то карта мира, на ней нарисованы страны. Страны могут быть сколь угодно сложной природы, но важно потребовать, чтобы эти страны были как бы связанными кусками этой карты. То есть вот не бывает таких ситуаций, которые, к сожалению, есть, например, в нашей стране. Значит, страна должна быть связанным куском. То есть не должно быть, понимаете, Калининградская область, она, к сожалению, отрывается от нашей страны и не может быть достигнута по суше, так сказать, внутри нашей же страны. Вот. Такие страны на этой карте запрещены, анклавы запрещены, то есть не бывает стран типа Лесото, например, как внутри Южной Африки. Вот. И мы хотим покрасить эту карту. Ну, так, как это обычно делается, когда красят карты в атласе. То есть мы, естественно, хотим добиться того, чтобы соседние страны, страны, у которых есть общий кусок границы, были покрашены в разные цвета, иначе они сольются, и мы перестанем понимать, какая есть какая из них. Вот. Ну, соответственно, возникает задача о хроматическом числе графа, потому что мы можем каждой стране поставить в соответствие вершину графа. То есть считать, что вершинами уже служите не вы, сидящие в аудитории, а страны, нарисованные на этой карте. А ребрами будем соединять две вершины страны, если они граничат между собой. И таким образом хроматическое число графа, который получается в результате, это в точности наименьшее количество цветов, которые можно использовать для правильной покраски карты, так, чтобы страны, которые между собой граничат, были покрашены в разные цвета. Замечательно. Так вот, проблема четырех красок состояла в том, что людям верилось, что на любую карту без анклавов, отрывов там и так далее, с непрерывной границей хорошей, на любую такую карту хватит четырех красок, хватит четырех цветов. То есть, что хроматическое число любого графа, который строится на основе такой карты, будет не превосходить четверки. Я надеюсь, вы понимаете, что не у любого графа хроматическое число не превосходит четырех. Например, если мы возьмем то, что называется полный граф на пяти вершинах, то есть пять вершин и все ребра, которые их попарно соединяют. Такие звездочка внутри цикла, да? Полный граф на пяти вершинах. То очевидно совершенно, что каждую вершину надо красить в свой отдельный цвет. То есть, в частности, утверждается, конечно, что если вы красите карту, то ни в коем случае, вот в той ситуации, когда нет анклавов и прочее, не возникнет полный граф на пяти вершинах. То есть это специфический граф, это не произвольный граф, а граф, основанный на рисунке, на карте. Вот. Но эта проблема решалась практически 150 лет, сейчас считается решенной, причем до какой-то степени, к сожалению, решенной с помощью компьютера. Это произошло в 1976 году. Люди додумались до того, что можно свести задачу к перебору огромного количества случаев, а дальше эти случаи запустили в компьютер. И математики, которые хотят, чтобы был катарсис от каждой лекции, немножко переживают по этому поводу, потому что, как бы не так красиво, убили красоту математики, не сделали такого вот замкнутого в себе доказательства, которое бы впечатляло по полной программе. И по-прежнему продолжают думать, как бы избавиться от компьютера, но вот это, к сожалению, пока не получается. Теперь смотрите, вот я сейчас произнесу ключевую вещь, которая, я не знаю, как, для какой части публики, но для той части публики, которая думает, что математика, она только для приложений. Очень хорошо, если она так думает. Потому что очень многие думают, что у математики нет приложений. Но это, конечно, неправда. Все, что мы видим вокруг себя, все наши приборы, которые вокруг нас работают, все расписания, я не знаю, электричек, автобусов, метро и так далее, все математика. Математики гигантское количество прикладной. Но я скажу еще больше. На самом деле математика только потому движется вперед, только потому развивается, что она прекрасна. Вот есть определенное количество безумцев, которые любят математику за то, что она прекрасна. И если их не будет, то все накроется, и приложение в том числе. То есть вот я призываю людей, которые еще имеют шанс заняться математикой просто ради того, что она прекрасна, занимайтесь ради этого, потому что это действительно очень круто. Вот. А тогда приложение приложится. Так вот, возвращаясь сюда, почему я такой спич-то произнес? Дело в том, что вот эта задача, она все-таки смешная, правда же? Ну, не очень понятно, зачем стараться уменьшить количество цветов при раскраске карты. Ну, елки-палки, даже если взять нынешнюю географическую карту, ну, 200 с лишним на ней стран, ну, используете вы 10 цветов, в конце концов, а не 4. Ну, что это, такой расход краски, что ли, там, я не знаю, большая проблема? Нет, конечно. То есть проблема не в этом. Проблема в том, что человеку хотелось понять, все-таки правда ли, что как бы сложно ни был устроен мир, всегда хватит 4 цветов. Вот хотелось это понять. И в попытках понять это, вот в течение 150 лет, пока задача решалась, и даже сейчас, когда задача решается, ну просто уже с точки зрения чистого перфекционизма, давайте избавимся, дескать, от компьютера, вот все это время придумывались новые и новые понятия, связанные с графами, придумывались новые и новые алгоритмы, новые и новые идеи, как же можно покрасить граф. И в итоге возникла существенная часть современной теории графов, которая в том числе, как я уже сказал, является абсолютно прикладной. То есть это тоже, конечно, прилагается. Ну, например, зачем нужно хроматическое число графа, если так говорить совершенно общо, в нынешней прикладной математике? Почему это важно для той же компании Huawei, которая приходит к нам в физтехшколу прикладной математики и информатики и обращается к нашим лабораториям с заказом о том, чтобы придумать какой-нибудь новый алгоритм покраски графа? Вот так совсем общо объясняю. Вот есть какое-то производство. На этом производстве есть большой компьютер, ну, который обслуживает кучу разных процессов, идущих на производстве. Процессы, естественно, накладываются друг на друга, то есть некоторые процессы идут одновременно, некоторые порознь. Процессов очень много, они разные по своей природе. И как ни старайся, какой мощный компьютер не выбирай, но понятно, что некоторые сложные процессы он одновременно обрабатывать не сумеет. То есть настолько они сложны, что если они вдвоем одновременно поступят на вход в этот компьютер, и ему потребуется их одновременно обрабатывать, то он просто лопнет от натуги. Ну, так вот, если совсем на пальцах объяснять. Тогда что ж происходит? Смотрите, давайте построим такой граф. У него вершинами будут процессы. Те самые процессы, которые имеются на нашем производстве и которые хотелось бы обсчитать на компьютере. Давайте ребром соединим две вершины, два процесса, если они не могут быть обсчитаны нашим компьютером одновременно. Ребром соединим, если не могут быть обсчитаны одновременно. Тогда правильная покраска вершин графа и, соответственно, хроматическое число, то есть минимальное число цветов в этой правильной покраске, что это такое? Это наименьшее количество запросов на компьютер, которые нужно сделать, чтобы в итоге выполнить все процессы. Потому что, смотрите, в один и тот же цвет покрашены вершины, которые попарно ребрами не соединены, правильно? Потому что мы же требуем, чтобы концы любого ребра были покрашены в разные цвета. Значит, если у нас есть вершина одного цвета, то никакие две из них, конечно, ребром соединены уже не будут. Две вершины одного цвета ребром никак соединить не получится, потому что они одного цвета. Ну вот, значит, если мы возьмем вот этот кластер вершин, которые покрашены в один и тот же цвет, и отправим его на вход нашему компьютеру, то все в порядке, он сможет их обработать, потому что двух противоречащих друг другу процессов к нему не придет. Нет, ребра. А ребро как раз и символизирует противоречащие друг другу процессы. Отправили кластер, покрашенный в один цвет, он его переварил, отлично, сообщил нам, что процесс пищеварения завершен, и мы отправляем ему на вход следующий кластер, покрашенный в следующий цвет. Чем меньше будет цветов, тем меньше придется таких отправок на вход делать, ну и, соответственно, компьютер быстрее сработает. То есть вот это вот оптимизация производства, по сути. Ну, так вот, если совсем общо. Есть масса, конечно, частных, конкретных задач, которые таким образом решаются с помощью хроматического числа. То есть пафос еще раз такой. Придумали игрушечную задачу, игрались с ней 150 лет и напридумывали такого, что сейчас, конечно, с помощью этого в том числе решаются и прикладные вопросы. Но вообще задача просто прекрасна сама по себе. Вот, значит, в завершение по поводу хроматического числа я скажу очень важную вещь. К сожалению, задача вычисления хроматического числа на произвольном графе, задача сложная. Ну, если кто-то знаком с теорией сложности алгоритмов, то, наверное, вы знаете знаменитую проблему тысячелетия, p равно np или p не равно np. Для кого-то то, что я сейчас произношу, звучит хуже, чем граф с ребрами, да, поначалу звучал, то есть я произношу какие-то заклинания, что такое P равно NP, P не равно NP, но это я так сказал для той части публики, которая вдруг знакома с этим. Вот. А если вы не знакомы, то, грубо говоря, утверждение такое, если у вас есть N, натуральное число, и это N фактически стремится к бесконечности, причем при каждом N вы рассматриваете все графы на N вершинах, вообще все. И пытаетесь для каждого из этих графов посчитать хроматическое число, то, к сожалению, не существует или, по-видимому, не существует алгоритма, который сделал бы это за разумное время, то есть за время, которое ведет себя как многочлен от вот этого числа n при растущем значении n. Вот такого алгоритма, по-видимому, придумать не удается. И вот тут возникает совершенно потрясающая математика, которой, конечно, я бы с удовольствием каждого из вас еще и пригласил, потому что тут есть очень-очень много красивых задач, которыми, естественно, интересно заниматься. Математика, например, связанная с тем, как упростить эту задачу, рассматривая не произвольный граф, а то, что называется случайный граф. Вот для части из вас, наверное, произвольный, случайный, рандомный — это как будто бы синонимы. Но на самом деле нет. Случайный граф — это такой математический объект, который связан уже с понятием вероятности, и про это надо отдельно рассказывать. Но удивительно то, что если вы берете случайный граф, то есть в каком-то смысле почти любой, но не любой, а почти любой, то с высокой вероятностью вот почти любой граф уже можно покрасить достаточно быстро. И это известно. Правда, покрасить не совсем в то число цветов, которое мы считаем хроматическим, а в то, которое отличается от него не более чем в два раза. Ну, то есть аппроксимировать, приблизить значение хроматического числа с достаточно высокой точностью. N сколь угодно большое, а ошибаемся мы все время не более чем в два раза. Но, повторяю, не на любом, а на почти любом графе. А что на тех, на которых мы все-таки можем ошибиться? И там возникают свои сложности, там возникает куча интересных задач про то, как с ними бороться. В общем, за этим стоит уже огромная математика, называемая дискретной математикой, теорией графов, гиперграфов. Вот это то, чем мы сейчас занимаемся, то, к чему каждого из присутствующих за камерой, где-то там, вот меня слушающих, я бы с удовольствием призвал. Ну и в частности, конечно, если вы... прошу прощения за рекламу, окажетесь в нашей физтехшколе, то этому мы вас точно научим. Далеко не только этому, но и этому в том числе. Спасибо.